тысячи.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Муамар Каддафі мёртвы. Мы чакалі гэтага доўгі час. Гэтымі словамі Махмуд Джабрыль, кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі, сёння афіцыйна пацвердзіў весткі пра смерць зрынутага кіраўніка. Медыі распаўсюдзілі як фота скрываўленага чалавека, вельмі падобнага да Каддафі, так і відэа, на якім узброеныя байцы цягнуць параненага, праўдападобна, Каддафі. Інфармацыя пра апошнія хвіліны жыцця палкоўніка супярэчлівая, і я прашу майго калегу Сергея Бламейку падсумаваць паведамленні.
Падзеі разгортваліся наступным чынам. На досвідку 20 кастрычніка калёна аўтамабіляў Каддафі і яго бліжэйшага атачэння паспрабавала пакінуць родны горад палкоўніка Сірт, які ўсе апошнія тыдні быў абложаны паўстанцамі і зазнаваў удары паветраных сілаў НАТО. Спрацавала НАТО і на гэты раз, бо менавіта натаўскія самалёты нанеслі моцны паветраны ўдар па калёне Каддафі. Паведамляецца, што падчас атакі НАТО палкоўнік атрымаў некалькі цяжкіх раненняў, у тым ліку і ў галаву. Паведамлялася таксама, што ў яго былі перабітыя абедзве нагі. Затым адбылася моцная перастрэлка паміж паўстанцамі і групай Каддафі, падчас якой Каддафі памёр. На гэты момант ужо распаўсюджаны фотаздымак забітага скрываўленага Каддафі, які слухачы могуць знайсці і на нашым вэб-сайце свабода.орг. Сябра Нацыянальнай пераходнай рады Абдэль Маджыд Млехта распавёў, што адзін з сыноў Муамара Каддафі, Мутасім Каддафі, забіты байцамі новага ўраду ў часе аперацыі па захопе яго бацькі. Ён спрабаваў казаць супраціў, паведаміў Млехта. І прэм'ер пераходнага ўраду Лібіі Махмуд Джабрыль паабяцаў дамагацца ад суседняга Альжыру выдачы іншых членаў сям'і Каддафі, якія знайшлі там прытулак, яго жонкі Аішы і сыноў Мухамада і Ганібала.
Сергей, якая рэакцыя сусветных лідараў на навіну пра смерць Каддафі?
Генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што гібель Каддафі – гэта важная вяха для Лібіі, але ў той жа час гэта толькі канец, пачатку. На яго думку, цяпер усе лібійцы павінны аб'яднацца ды імкнуцца да прымірэння, а не да помсты. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Манэл Барозу выступіў перад журналістамі ў Брусэлі і заявіў, што смерць Каддафі – гэта канец цэлай эпохі дэспатызму і заклікаў да прымірэння ў Лібіі.
This marks an era, the end of an era of despotism.
Гэта азначае канец цэлай эпохі дэспатызму, і я веру, што настаў час скончыць з гэтай эпохай. Таму што лібійскі народ пакутае занадта доўга. Я спадзяюся, што цяпер народ Лібіі можа ва ўмовах свабоды будаваць новую дэмакратычную будучыню. Вось чаму мы заклікаем Нацыянальную пераходную раду праводзіць на шырокай аснове працэс прымірэння, які дойдзе да кожнага лібійца і забяспечыць дэмакратычны і мірны пераход у гэтай краіне.
Адгукнуўся на навіну пра смерць Муамара Каддафі і старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак.
This is a good and long-awaited day for Libya.
Гэта добры і доўгачаканы дзень для Лібіі. Каддафі прынёс шмат пакутаў лібійскаму народу. Болей яго не будзе. Сённяшні дзень азначае новы імпульс для правядзення дэмакратычных пераўтварэнняў, для стварэння часовага ўраду.
Заявы зрабілі дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон і іншыя палітыкі.
Ну, я дадам, што пасля смерці Каддафі весткі пра яго месцазнаходжанне таксама розніцца. Паводле брытанскага канала Sky News, цела Каддафі знаходзіцца ў адной з мячэцяў Місураты, а па другой версіі выстаўленае на ўсеагульны агляд у гандлёвым цэнтры ў Місураце. Фінал Каддафі – гэта урок усім аўтарытарным і жорсткім кіраўнікам. Так можна падсумаваць рэакцыю беларускіх палітыкаў, з якімі гутарыла Галіна Бакунчык.
Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палідзняволены Дмітрый Вус мяркуе, што гібель Каддафі шэрагу канца кар'еры і жыцця найгоршых дыктатараў сучаснасці.
Очень упрямый, неадэкватны ў сваіх паступках і павядзенні. За власць он готов был держаться любымі сіламі і даже пажертваць, щоб такое держаться ў власці. неправильно власть так удерживает таким незаконным методом. Он мог сделать переходное правительство, уйти от власти, и не надо было доводить до гражданской войны. Он в Ливии недемократичный подход был. Поэтому и кончина его такая же постигла. Как Милошевича, Хусейна. Я думаю, и наш лидер Лукашенко тоже об этом должен задуматься, что он должен передать власть демократическим путем, не доводить республику до гражданской войны.
Политолог Александр Класковский смерть полковника Каддафи прокомментовал гэтак.
Это закономерный финал диктатора. Причем, зауважьте, это лидер, який лечился харизматичным, який шмат годов у железном кулаку тримал Украину. Плюс, фактично, он вынесшил усилякую политическую альтернативу. И вот ягоный финал, гэты, он таки урок іншим авторитарным и жорстким керовникам, тому что некоторым издает что вот они затиснули все гайки и схопили Бога за бороду. Але социальный выбух у вынику бывает знищальным, во всяким разе для того человека, який будует такую пирамиду влады.
Эдуард Скобелев, письменник и биограф керовника краины Александра Лукашенко, с нагоды смерти Каддафи выказал шкодование.
Это выражение разбоя, который творится в мире. Его подвергли этим мучениям только потому, что он предложил, чтобы торговля нефтяными товарами, продуктами шла не за доллары, а за золото. Все испугались за свои барыши, определенные круги. Вот отсюда все безобразие, вся эта зараза. Вот все, что могу сказать.
Правоборонца Владимир Лапкович шкадуя, что у вынику гибели мемуар Каддафи не поустанет перед Международным судом у Гаазе.
Шкада, что человек, на якого выписан ордер Международным Гаазским трибуналом, так и не предстанет перед этим трибуналом. Бо, безумовно, важно, как заховывались эти международные стандарты. Безумовно, за те порушения права человека, за те деяния, которые робил подчас своей диктатуры этот человек, и он заслуговал бы полного и бестороннего разгляду своей деятельности у межах международного трибунала. Але из іншого боку есть великое сподевание, то есть, что это кончение кривавой драмы, якая уже вот несколько месяцев разгортывается у Ливии, и то есть, что это дает сподевание на то, что краина, в якой, на жаль, этим человеком были целком разбураны и так и не смогли на вот крыху утвориться некая громадянская супольность, некие громадские институты, сможет их створить с нуля и сможет стать таким прикладом в своем регионе, как от кривавой абсолютно нечеловечной диктатуры можно перейти до открытого громадства и демократичного ладу життя. Конечно, с другого боку, это такий знак усім іншим диктаторам, яких, на жаль, у світі ще хапає, а тим то, що навіть необмежувана влада, навіть жорсткі уживання сили, навіть порушення міжнародних законів і здійснення таких злочинців, які караються міжнародним правом, не обороняють чоловіка від такого покарання і такого возмездия за свої учинки.
Були кандидат на президента і були політзняволені Владимир Някляєв мяркує, що білоруське громадство повинно зробити для себе основы с подеев у Либии.
Здійснилося те, що решті повинно було здійснитися. Обрушилася диктатура, не стала диктатора. Це лёс усіх диктатур, усіх режимів, які трималися насилі і на репресіях. Вельми великою ціною досталася ливійському народу ягоная перемога вельми великим коштом. Мне б особисто, не только мне, я думаю, никому из нас не хотелось заплатить за свободу белорусского народа таким коштом. Тому, поскольку мы все трохи отрознимся по менталитете, по сведомости от тех людей, которые живут в Африке, треба думать про будущее, треба думать про то, как избегнуть максимум такого развития подей, как все-таки с той ситуацией, в которой мы сегодня находимся, мы вышли больше бяспечным шляхам.
Лічыць Уладзімір Някляеў. Больш пра канец Каддафі на нашым сайце, а таксама ў вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Каддафі напаткаў лёс Мілошавіча і Хусейна. Так пракаментаваў навіну з Лібіі экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Дмітрый Вус. Асноўная і дадатковая сесія беларускай валютна-фондавай біржы аб'ядналіся. Афіцыйны курс даляра ЗША сёння зафіксаваўся на адзнацы 8680 рублёў. Дэвальвацыя рубля склала 52%. Були генеральний директор Пінськ Древу Ларан Ариніч знаходиться у вишуку. Справа на конт вибуху на фабриці підійшла до завершення. Кандидатура політв'язня Дмитра Бондаренки пройшла у фінал відбору номінантів на премію ім'я Андрія Сахарова за свободу думки. Бондаренко знаходиться у медчастці Могильовської колонії. Протягиваем програму. Білорусь сьогодні вернулася до ринкового формування курсу національної валюти. На міжбанківській валютно-фондовій біржі скасовані торги по льготним курсам для імпортерів енергоносбітів і медикаментів. На біржі залишилася тільки ринкова сесія, по виниках якої сформований офіційний курс білоруського рубля – 8680 до доляра, 11900 до євро і 277 до російського рубля. Повідомляє Валер Калиновский.
Старшиня правління Національного банку Білорусі Надія Єрмакова з нагоди переходу на ринковий курс повідомила, що девальвація національної валюти з початку года склала 189%. Спадарня Єрмакова заявила, що от сьогодні Нацбанк перейшов до режиму керованого плавання курсу і сподівається на умацування рубля до 7-8 тисяч рублів за доляр на кінець году. Під тиском фінансового кризису влади були вимушені вернутися до ринкових механізмів. Чому гэтага не зрабілі ў красавіку? Отказ Надеи Ермаковой.
Ну, наверное, в апреле не были готовы. Психологически не была готова основа для того, чтобы это сделать. Даже если взять вот с апреля, то много еще было выдано после эмиссионных кредитов. А уже после того, когда было принято решение выхода на единый курс и ужесточение денежно-кредитной политики эмиссионных вопросов, то эмиссия, в принципе, Национальным банком была остановлена с июня месяца. Почему не приняли апреле? Ну, наверное, ну не приняли, да не приняли. Бывает же такое.
Переход на рынковые принципы дался нелегко, призналась спадарыня Ермакова.
Это же очень серьезное решение. Прекратить финансирование тех программ государственных, которые уже начаты. Прекратить финансирование строительства жилья, которое уже где-то дома построены до половины. Это же все были эмиссионные кредиты.
Кольки стратила белорусская экономика от такой политики, Надея Ермакова сказать не смогла. Мавляв, это полечить складана так само, як моральні страти і страти іміджу. Були старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич лічить механізм курсаутворення, на який перейшли влади, саправди ринковим. Адміністративне вмішання в його мінімальне. Але, на ягоную думку, гэта треба було б зробити раней, а так за минулые полгода країна понесла саправди значні страти.
Я полагаю, огромные потери. Потери на потребительском рынке, потери на валютном рынке, обесценение вкладов населения, активов банковских, малого, среднего бизнеса и крупного бизнеса. Это все огромные потери. В банках нормативный капитал резко снизился на миллиарды. Многие банки оказались на грани выживаемости.
Коли б такую политику, как теперь, повели у красавику, то курс белорусского рубля до доляра склал бы не 8600, а коли 5000, переконанный Станислав Богданкевич.
Если бы не сидели все под веником, если бы понимали меры, если бы своевременно разработали системную комплексную программу и развитие конкуренции, и невмешательство административного бизнеса, и ограничение госрасходов и бюджетных расходов.
Дейный старшиня Национального банка Надея Ермакова отказала и на питание про тое, коли Беларусь сможет выполнить умовы МВФ, как начать перемовы про новый кредит от этой организации.
Возможно, и не будет, потому что, скорее всего, даже если мы 100% все выполним, политические моменты остаются. И это, оказывается, самый главный фактор во взаимоотношениях с МВФ. Не с той миссией, которая у нас была, а с директорами тех стран, которые сегодня в Белоруссии видят больше политику, нежели экономику и партнерство.
Надея Ермакова удокладнила, что мается на вазе вызволение политвязнев, чего домагается значная частка рады директоров МВФ.
И она и сегодня не скрывается. И той миссией МВФ, которая, значит, вот она предыдущая была, нам заключение писали, там тоже было, проходило в первом абзаце выпуск заключенных. Это конкретная информация, которая нигде не скрывается о том, что надо выпустить политзаключенных. Они не хотят выходить.
Заявила Надея Ермакова на сегодняшней прессовой конференции. Российский премьер Владимир Путин пообещал, что цены на газ для Беларуси в наступном году будут низкими. Контракты на поставку энергоносбита у Беларусь плануется заключить у листопаде. Какими же будут цены на газ для Беларуси, чего домагался официальный Минск и что отримал? Передает Олесь Дашинский.
Поводле российского премьера Беларусь и Россия выходят на новые домовленности о энергетичном супрацовництве. Фактично завершились перемовы по продаже Белтрансгазу и цены на газ наступного года будут иные. Поводле Путина они будут навыть нижейшие, чем равнодоходные цены у мытной просторы, мается на увазе применение так званой интеграционной знижки. Однако поводле Путина баки поступово будут рухаться до равнодоходных ценов, и они будут после этого потиху повышаться. Але ён не назвал конкретные лишбы, бо апошнюю кропку у пытанні цэнавых паказнікаў паставяць кіраўнікі Беларусі і Расіі на сустрэчы ў лістападзе. Кіраўнік сталай камісіі платы прадстаўнікоў па бюджэце Александр Антоненка прагназуе, што цана на газ можа скласці 288 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле эканаміста Георгія Грыца, беларускі бок максімальна атрымаў тое, на што мог разлічваць. Аднак ці будзе гэта выгадна?
Даже если мы сохраним нынешнюю цену на газ.
Нават калі мы захаваем цяперашнюю цану на газ, то гэта таксама будзе дасягненне, то бок калі Расія хаця б не будзе яе павышаць. Але мы павінны разумець, што тут уступае ў сілу зусім іншы фактар, фактар сённяшняй падзеі. І нават калі цана будзе сённяшняя, суб'екты гаспадарання і насельніцтва разлічваюцца за газ у беларускіх рублях. А ў беларускіх рублях з улікам сённяшніх 8600 за даляр гэта ўжо зусім іншая цана. Таму тут яшчэ пытанне, ці задаволіць у прынцыпе насельніцтва і суб'екты гаспадарання нават вось гэтая ільготная цана. Тут яшчэ інтрыга не вырашылася. Пры гэтым, паводле Грыца, у гэтай даволі цяжкай грашова-крэдытнай сітуацыі продаж актываў адзін з рэсурсаў прыцягнення фінансаў, сярод іншага для разліку па запазычанасцях і плацяжах. Белтрансгаз – адзін з найбольш прывабных і дарагіх актываў, і альтэрнатывы яго продажу няма. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краін СНД Владзімір Жарыхін мяркуе, што беларускі бок усё ж будзе задаволены цаной, мяркуючы па досыць задаволеным выглядзе Мясніковіча і прынцыповым артыкуле Александра Лукашэнкі ў газеце «Известія». Аднак цэны будуць паступова расці, таму што будуць павышацца ўнутраныя цэны ў Расіі ў боку сусветных.
Безусловно, в рамках этого для, например, Беларуси цены на тот же газ, например, они в принципе ведь не могут быть ниже, чем для российских потребителей. То есть общий тренд – это постепенное повышение цен на энергоносители внутри России и постепенное приближение к мировым ценам на энергоресурсы.
Тое, што Расія ідзе на нізкія цэны на газ, паводле палітолага Кірыла Коктыша, абумоўлена тым, што эканоміка Беларусі ў катастрафічным стане. І Расія не жадае дэстабілізацыі на сваіх межах, бо гэта будзе азначаць каляпс праекту «Мытны саюз». Са свайго боку афіцыйны Мінск пайшоў на саступкі.
Усё ўжо прагандлявана. Казаць, што там нейкі прагрэсіў з крызіснай эканоміка Расіі зможа атрымаць, ну, гэта, мне здаецца, супярэчыць супраць ісціны.
Кажа Кірыла Коктыш. З вами Радио Свобода. Экс-прокурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір, асуджаны на 7 гадоў за карупцыю, сядзіць у шклове і пакуль не рабіў спробаў аспрэчыць прысуд. Былога дырэктара Пінск-дрэву Ларана Арыніча шукаюць, каб прыцягнуць да адказнасці за выбух на прадпрыемстве. Гэтыя і іншыя навіны пачуў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч на прэсавай канферэнцыі ў Генпракуратуры. Яе тэмай было змаганне з хабарніцтвам.
2151 коррупционное злочинство было выкрыто за 9 месяцев 2011 года, что на 130 выпадков менее у сравнения с таким же периодом 2010 года. Керовник управы борьбы с коррупцией и организованной злочинностью Генпрокуратуры Игорь Грейба лечит, что чем менее, тем лепш. Мавляв, менее стали выкрывать, бо коррупция снизилась у вынику борьбы. Меж тем у экономицы, гандли, будовництве, ахове здоровья, адукации по-ранейшему узровень коррупции вышэйший, чем у інших галинах. Менавіта тут простыя людзі найчасцей сутыкаюцца з чыноўнікамі. Сярэдні памер хабару 200-300 даляраў. Прадстаўнікі сілавых і праваахоўных ведамстваў таксама нярэдка бяруць хабар. Ігар Грэйба.
Если говорить о должностных лицах правоохранительных органов, то это не привлечение к уголовной ответственности за досрочный как бы возврат водительского удостоверения. Если говорить о должностных лицах контролирующих там других государственных органов, то взятки получают они за невзимание налогов в полном объеме, за проведение проверки организации в целях обеспечения прекращения хозяйственной деятельности, за освобождение отступление от привлечения к административной ответственности.
Начальник отдела нагляду за оперативной вышуковой деятельностью Дмитрий Костюгевич поведомил про былого прокурора Минской области Михаила Снегира, осужденного летость за коррупцию на 7 годов зневолення. Михаил Снегир отбывая покарание у Шкловской колонии. Спробовал спрячить присуд, и он не робил. Найбольш гучные коррупционные справы, которые теперь расследуют следствие прокуратуры, это справы отказных супрацовников Министерства архитектуры и будовництва и Министерства энергетики. Журналисты запытали про ранейшие гучные справы. Заканчивается расследование справы супраць керовников объединения «Пинск-ДРЭУ», где год тому здарился выбух с человечьими ахвярами. Поводле Геннадия Борисова со следствием управы Генпрокуратуры с материалами справы уже знакомятся три обвинувачные, але сирот их нема былого гендиректора Лорана Арынича, якому так само выставили обвинувачение, але знайсти его не могут.
23 августа в отношении его объявлен розыск и 22 сентября вынесено постановление о применении в отношении его меры посещения в виде содержания под стражей. По уголовному делу 22 человека признаны потерпевшим, 14 погибших, 8 травмированных.
Нагадаю, справу супраць былого гендиректора «Пінскдрэва» завели еще у лютым по выниках проверки Совету безпеки, якая знайшла, что виноваты у выбуху керовники объединения. Поводле звестак генпрокуратуры, Лоран Арынич улетку знаходился у Польши. Одразу его не арештовывали, нібыта с причины взросту. Лорану Арынічу 75 годов.
Передавал Олег Грузделович.
А 10-й у вечеры выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10-й.
Про конец эпохи Каддафи и про супольный белорусско-либийский контекст сегодня увечеры будет говорить гость нашей программы «Выники дня», специалист по краинах усходу Сергей Богдан. С вами Радио Свобода. Многих вязковых школьников до поздней осени можно частей сустрэць у полі, чым за подручниками. Нягледзячы на то, что закон забараняе прымусовую працу малолетних детей, гэтую забарону у Беларуси паўсюль ігнаруюць. Детей целыми классами здымаюць занятков и накіроўваюць на уборку бульбы, буракоў, морквы, капусты. Про конкретные факты поведамляюць региональные корреспонденты «Свободы». З Вітебску передае Браніслава Станкевіч.
Процитую радки самвыдатовской газеты «Крывенка». Наступила календарная осень, и разом с 1 вересня пришла праца школьников у колгасах. Ее редактор, наставник Пятигорской средней школы Георгий Станкевич, оповедает, что школьники все лето два тыдня отпрацевали на уборце морквы и на рыхтовце листья паречек. Одно из сельгазпредприемства у Бешанковецким районе вырабляя горбату с розными домешками.
Мы на ней працевали, на бульбе, на льне працевали. Але на этой праце, звычайно, нема никого, кто полечивал объем продукции на рыхтовце. Мы збирали листы гэтыя парэчкавыя и в мешках их кидали на узбоцені дороги. Кто их забирал, мы нават не ведаем. А по идее школьникам повинны были платить.
Организована праца так само не найлепшим чином. Тому спадар Станкевич лічыць яе малапрадукцыйнай.
Школа такая система, куды позвонил один раз и сказал на две недели шагом марш, и они пошли.
Все лето на допомогу селянам посылают так само витебских наставников. У школах Першамайского района разнарадка, каже делегованная спадар.
Ездят от каждой школы перебирать гнилую картошку. Каждый день 5 человек. Учителя вместо уроков едут в колхоз.
У вёсцы Козінкі Мазырскага району працу школьнікаў выкарыстоўвае мясцовы сельгаскааператыў «Радзіма». Дзеці збіраюць бульбу, кукурузу. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта.
Вось што кажа шматдзетная маці, чые дзеці таксама працавалі на калгасных палетках.
Адпраўляюць старшыя класы. Наш калхоз, родзіна. Кукурузу сейчас сабіралі, там картошку сабіралі. У меня в 7 и 9 хадзілі. Так як все. Сабіралі кукурузу, картошку. Так всю жизнь было. Мы тоже работали.
Па словах маці, у адміністрацыі калгаса і школы, як правіла, узаемны інтарэс да працы дзяцей на полі.
Ученікі памагаюць калхозу убіраць урожай, а калхоз в школе поставляет овощи, там, морковку, свеклу, капусту, там, картошку по сниженным ценам. Поэтому обеды получаются школьные дешевле.
Практика притягнення школьнікаў да ўборачных прац існуе найперш там, дзе вырошчваюць гародніну. У вёсцы Вудзь Добрыцкага району школьнікаў выпраўлялі на пераборку бульбы. Былы настаўнік мясцовай школы, грамадскі актывіст Адам Варанец, каже, што дзецям і настаўнікам даводзіцца пасля сельскагаспадарчай працы даганяць школьную праграму.
Конечно, отстаюсь. Тады праграму даводзіцца наганяць уже там. Вместо одного параграфа, два параграфа. Якасць же навучання паніжаецца.
На Гарадзіншчыне педагогі лічаць, што удзел вучняў у сельгасработах прымусовы і парушае правы дзяцей. Перадае Міхал Карневіч.
У одной со школ Бераставицкого района наставница рассказывает, что сельскохозяйственные працы у них штогод обовязковые. Наставники, по ее словах, нервуются, бо детей срывают с уроков на 2 тижні, а потом треба нагонять пропущенный материал. Дети так само не задоволены, бо им за это не платят.
Чтобы платили, говорят, то лучше было бы им. То было бы им как-то в удовольствие это ездить, а так бесплатно, то не особо они хотят.
Подарок каже, что зазвичай наставники не ведают, сколько за дитячую працу перелишивают на школьных рахунках. До всего, наставники еще особо работают на сельгасработах, и никто отмовиться от этого не может. Навод не повстає питанняў, бо потом могут быть проблемы. Один из батьков выказывает обурение дитячей примусовой працей. Аргументуя тем, что на свой город часом шкадуя покликать працовать детей, бо они перегружены в школе, а еще и часто хвореют.
По сути, все броши как бы на школу не зарабатывают. Ну, тут возникает питание, так что с этой экономикой знакомитой, якой не хапает грошей на утримание школ. И мало того, еще из батьков берут гроши на ремонт школы. Заплатите, коли ласка, по 10, там типа 20 тысяч.
Наставник звязковой школы в Мостовском районе каже, что ни в одного году на педсовете не почув, как некто в открытую выступил супрот примусовой працы детей. Хотя помеж собой педагоги это часто обмерковывают.
Не, ну я думаю, что это, конечно, мы скажем, порушает права детей, потому что его никто не пытается. Вот, хочет они идти, не хочет. Выгнали все, значит, пошли. Конечно, это примусовая праца, как порушает их права детей.
Нагадаю, што паводле беларускага заканадаўства заключэнне працоўнай дамовы дазваляецца з асобамі, якія дасягнулі 14 гадоў. Але ў гэтым выпадку абавязкова павінна быць пісьмовая згода з аднаго з бацькоў, а праца павінна быць лёгкай.
За савецкім часам пра гэта мала хто рашаўся гаварыць адкрыта, бо пераможцаў не судзяць, бо як можна гаварыць нешта кепскае пра партызан у рэспубліцы партызанцы. Але сёння, калі сведкам тых падзей даўно за 80, яны ўсё часцей хочуць выказаць набалелае. Як у вёсках Навасёлкі і Сакалоўка, куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа.
Подорожая с Дмитра Бартосика по партизанских мястинах у вечеровом эфире «Свободы». С вами Радио «Свобода» основные темы дня. Каддафи нападкал лёс Милошевича и Хусейна. Так прокомментовал новину из Либии экс-кандидат на президента Беларуси Дмитрий Вус. Основная и додатковая сессия белорусской валютно-фондовой биржи объединялись. Официальный курс доляра США сегодня зафиксировался на отзнаце 8680 рублей. Девальвация рубля склала 52%. Былый генеральный директор Пинск Древу Лоран Арынич находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице подошла до завершения. Кандидатура политвязня Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Бондаренко находится у медчастцы Могилевской колонии.